9.09. Радио «Свобода» в эфире. Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Вот главные темы нашего эфира. Государственная Дума России сегодня обсудит возможность возвращения в избирательные бюллетени графы «Против всех». Власти Москвы дали согласие на проведение 19 января шествия антифашистов в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Российские политические силы начали выдвигать своих кандидатов на пост уполномоченного по правам человека. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, сегодня в Госдуме России в первом чтении будет обсуждаться законопроект о возвращении графы «Против всех» в избирательные бюллетени. Возможность выразить протест против всех действующих кандидатов россияне лишились в 2006 году. Теперь авторы законопроекта полагают, что возвращение соответствующей графы позволит полнее реализовать равенство прав избирателей, установленное Конституцией. Мнение экспертов в сюжете моей коллеги Динары Седиковой.
Новыми политическими условиями, которые показали прошедшие выборы, объяснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко свое предложение вернуть графу «Против всех» в бюллетени. Законопроект, разработанный группой членов Совета Федерации с Матвиенко во главе, предусматривает использование графы на выборах депутатов Госдумы, а также на местных и региональных выборах. Правда, субъекты смогут от нее отказаться по собственному желанию. На президентских выборах существующий законопроект возвращения графы не предусматривает. Но ко второму чтению законопроект нужно доработать, утверждает глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. Именно при этом условии его комитет рекомендовал законопроект принятию в первом чтении. Дополнительного обсуждения требует вопрос введения предлагаемой нормы на выборах федеральных органов государственной власти, заявил Плигин. А вот на муниципальных выборах ее точно можно вернуть, считает он. О возвращении графы «Против всех» в 2011 году заговорили члены партии «Справедливая Россия». Тогда их законопроект был отклонен. В ноябре того года против выступила и сама Валентина Матвиенко, заявив, что эта графа не панацея. Если избиратель приходит на выборы, логично, что он высказывает свою позицию и делает осознанный выбор среди имеющихся партий. Процедура не станет демократичнее, добавила Матвиенко. После декабрьских выборов 2011 года в Госдуму о возможности вернуть россиянам право протестного голосования заговорил уже бывший президент Дмитрий Медведев. Теперь Валентина Матвиенко считает, что возвращение графы повысит явку, а избиратель сможет публично зафиксировать свое право не поддерживать ни одного из кандидатов. Резкая смена взглядов спикера, говорит эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин, показатель реакции власти на протестное голосование на последних выборах.
Возвращение графы «Против всех» – это реакция на то протестное голосование, которое проявилось особенно в 2011 году. И, конечно, эта графа оттянет часть голосов, которые были отданы любым партиям, кроме одной известной партии, и любым кандидатам, кроме тех кандидатов, которые выдвигались администрацией. Оно получает такой очень хорошо обоснованный и достоверный социологический опрос понимания уровня протестных настроений. Кроме этого, можно сказать, что возвращение графы «Против всех» поддерживалось населением.
Представители партии КПРФ выступают против возвращения графы «Против всех», говорят, что голоса будут распределяться не как раньше, да, при пропорциональной системе в пользу всех партий, а вот как-то по-другому.
Кажется, что они ошибаются, когда так говорят, потому что те голоса, которые отданы против всех, они пропорционально, вот эта доля, она пропорционально разделится между остальными партиями, которые преодолели заградительный барьер.
Возможность проголосовать против всех кандидатов на выборах российские избиратели потеряли в 2006 году. Одна из причин – сильное увеличение количества выражающих протест. Тогда кандидат против всех мог занять третье место или даже победить на выборах. Правящая элита испугалась, графу отменили, теперь этого тоже боятся, говорит Бузин, но не хотят снижения явки.
Там власти побоялись того, что большое количество голосующих против всех покажет тем, насколько сильны протестные настроения. И поэтому она была отменена. При этом, значит, много говорилось о том, что западноевропейские страны, они такой графы не имеют. И БСЕ, собственно говоря, такую рекомендацию давала. Без учета разницы между авторитетом выборов в западных странах и авторитетом выборов у нас. Вот тогда, значит, они побоялись того, что это протестное настроение проявится вот таким сильным образом в официальных данных. Но с 2012 года, после испуга конца этих протестных акций 2011-2012 начала года, у нас немножко изменился подход к выборам. Часть стадии выборов стала все-таки более чистыми.
То есть теперь не боятся, да, того, что протестные настроения вдруг вновь могут таким образом себя проявить, и будет высокий процент голосования против всех?
Боятся, но они взвешивают несколько факторов. Другой фактор заключается в том, что те, кто не может голосовать против всех, просто не придет на выборы, тогда очень низкая явка будет. А поскольку у нас дан сигнал выборов фальсифицировать непосредственно в меньшей степени, чем это было в 2007-2011 годах, если явка будет там 25% на федеральных выборах, все, конечно, заявят о том, что это нелегитимные выборы. Лучше, если будут голосовать против всех.
К идее возвращения графа против всех партии КПРФ и ЛДПР относятся скептически. Один из лидеров российской оппозиции, Алексей Навальный, называет эту инициативу и вовсе глупостью. Если раньше победа против всех означала повторные выборы, то сейчас эту норму не возвращают. Против всех станет пустым голосованием, выгодным Единой России или кандидату от власти. Тем не менее, я эту норму скорее поддерживаю, потому что считаю, что единороссы, как обычно, перехитрят сами себя, написал Навальный у себя в блоге. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконянц, напротив, считает, что от возвращения кандидата против всех выигрывают все.
Во-первых, действующая власть, ей выгодно вести страху против всех, потому что таким образом она будет откусывать протестные голоса, которые сейчас отдаются разным системным политическим партиям, каким-то таким более одиозным оппозиционным кандидатам. Вот. Но власть думает, что тем самым она будет сокращать процент голосования за оппозицию. Если брать второго игрока, это саму оппозицию, то оппозиция должна быть выгодна в том случае, если их кандидатов снимают с выборов. Таким образом, они смогут мобилизовать своих избирателей, голосовать за страху против всех. И тогда, если будет установлен механизм отмены выборов при каких-то условиях, если эта страха будет не декоративной, к примеру, если страха против всех не берет больше голосов, чем в сумме все остальные кандидаты, тогда у оппозиции будет инструмент отмены выборов и назначения новых с участием, опять же, как бы кандидатов от оппозиции. И, опять же, власть будет лишний раз задумываться, стоит ли снимать там всех кандидатов там или какого-то наиболее сильного кандидата. И в третий игрок – это избиратели. Им это очень важно, потому что они тем самым смогут выразить свой протест в случае, если меню избирательного бюллетеня их будет не устраивать. Возвращение против всех строки как раз приведет новых избирателей на избирательный участок. Большой разницы нету, федеральные это выборы или местные выборы. Я думаю, что здесь важен принцип.
Графа против всех появилась в избирательных бюллетенях в 1991 году. Спустя 15 лет ее исключили, мотивируя это необходимостью воспитывать в избирателе активную политическую позицию. Позже малая часть оппозиционно настроенных избирателей создала движение «Нах-нах» и призывала портить бюллетени. Требование вернуть графу было одним из лозунгов массовых выступлений оппозиции. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Власти Москвы дали согласие на проведение 19 января шествия антифашистов в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой по трем бульварам в центре города. Как сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, пока это устное согласие, и организаторы ждут официального письменного разрешения от властей. По словам правозащитника, московские власти разрешили проведение шествия по трем бульварам – Тверскому, Никитскому и Гоголевскому. Заявленное количество участников – 700 человек. Улицы перекрываться не будут. С бульвара на бульвар участники шествия будут переходить по пешеходным переходам, свернув символику. Помимо Москвы, акции пройдут также в Петербурге, Нижнем Новгороде, Киеве, Екатеринбурге, Севастополе, Керчи, Сыктывкаре, Милане, Геттингене и других городах. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Антифашистские акции в сравнении с митингами и шествиями, проходившими в Москве в 2011-2012 годах, собирают относительно небольшое количество участников. Гражданская активистка Юлия Башинова считает, что в российском обществе еще не до конца осознана проблема роста националистических настроений.
Наверное, те многотысячные акции, там, когда по 100 тысяч собиралось, объединяли людей, потому что это была какая-то более общая идея, вот честные выборы. Может быть, они как-то на себе это ощутили, то, что их голоса украли. А то, что избивают мигрантов или людей непохожих, или убивают антифашистов и журналистов, может быть, для них это какие-то далекие проблемы. Не знаю, мне кажется, это странно, потому что, в конце концов, то, что происходит, оно коснуться может каждого. И кто не понравится какому-то там неонацисту в следующий раз, непонятно, там, не тот разрез глаз, не тот цвет кожи, или просто там подозрение в том, что человек может быть ЛГБТ. Это может случиться много с кем, но люди этого не ощущают и, видимо, считают, что фашизма нет, он побежден в 45-м году, все хорошо. Конечно, и когда выходит много, думаешь, что, ну, наверное, здорово, что люди понимают важность проблемы. Но если нет, то все равно это имеет смысл делать, потому что... Ну, если не выходит 100 тысяч, это не значит, что не нужно говорить о том, что беспокоит. Помните, в 68-м году на Красную площадь вышли 8 человек. Вот они считали, что они обязательно должны заявить о своем несогласии с тем, что происходит, с тем, что делает Советский Союз, в том числе и от их имени. Наверное, надо выходить сколько есть, но и делать выводы, может быть, о том, в какой стране мы живем.
Юлия Башинова участвовала во всех предыдущих акциях 19 января. Предстоящее шествие не станет для нее исключением. По словам Юлии, для нее в этом есть и личный мотив.
Прежде всего, это акция памяти тех людей, убеждения которых мне близки. Настю я не знала, но со Стасом была знакома, мы общались, и, в общем, это такое достаточно личное мероприятие получается. Это что касается антифашистского характера демонстраций, которые мы каждый год проводим, это проблема, которая не теряет своей актуальности в России, к сожалению. И, казалось бы, уже весь мир как-то пытается меняться и какие-то вещи признает неверными, ошибочными, а у нас... как-то все дремучее-дремучее, и национализм, и гомофобия, и прочие вещи вот по признанию инаковости другого, они у нас не развиваются, а уходят все глубже в лес. И мы все больше и больше находим поводов для ненависти вместо того, чтобы как-то пытаться разбираться с причинами и бороться с ними. Проблема острая, и все эти 5 лет, пока проходит акция 19 января, и до этого она уже стояла очень остро для нашей страны, такой многонациональной, такой сложной.
Один из организаторов акции 19 января, Эрнест, говорит, что участники шествия собираются каждый год, чтобы почтить память Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, убитых в этот день 5 лет назад, и для того, чтобы выразить свой гражданский протест против растущих в России ксенофобии и фашизма.
Это, разумеется, в первую очередь акция памяти. Дело в том, что эта акция устраивается ежегодно и собирается достаточное количество людей из совершенно разных сред, политически разных ориентаций, для того, чтобы проявить гражданскую антифашистскую солидарность, потому что существует и развивается угроза неонацистского насилия и на улице, и во власти. И все люди доброй воли, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов, приходят на эту акцию. Но в первую очередь эта акция изначально была акцией памяти Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, которые погибли в этот день ровно 5 лет назад от руки нацистских убийц в центре Москвы. Это, конечно, был момент, который очень многое в нашем обществе стало... более четко ясно, и общество разделилось по этой категории. Высказываем ли мы и готовы ли мы проявить свои гражданские антифашистские требования высказать, или мы, наоборот, стоим на убогих консервативных неонацистских позициях. Вот. И, соответственно, все люди доброй воли в разных городах, и не только в России, выходят в этот день на улицы, чтобы... В первую очередь почтить память Стаса и Насти и всех убитых неонацистами и политических активистов, и гражданских людей без политических взглядов, и мигрантов, выразить солидарность против неонацизма.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Виновными по этому делу признали Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонов приговорен к пожизненному лишению свободы, Хасис – к 18 годам колонии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. 34 военнослужащих ракетных войск стратегического назначения США оказались замешаны в скандале с мошенничеством на квалификационном экзамене. Трое из них уличены также в незаконном употреблении наркотических препаратов. Это самый крупный инцидент подобного рода в американских ракетных войсках. Свидетельствует ли это об общем падении дисциплины в вооруженных силах страны? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В инцидент, происшедший летом прошлого года, вовлечены 34 офицера в ранге от младшего лейтенанта до капитана, служившие на ракетной базе «Мальмстром» в штате Монтана. Провинность их состояла в обмене посредством текстовых сообщений ответами на вопросы ежемесячного квалификационного экзамена. На время проверки они отстранены от несения службы, результаты их зачета аннулированы. Под следствием находятся 17 непосредственных фигурантов дела и 17 других военнослужащих, которые, предположительно, знали об их проступке, но не сообщили о нем по начальству. Согласно информации Пентагона, экзамен повторно сдавали все 600 офицеров личного состава боевых расчетов сухопутного компонента стратегических ядерных сил, включая 200 человек на упомянутой базе «Мальмстром». 97% прошли переэкзаменовку успешно, что соответствует статистической норме. Соединенные Штаты имеют сегодня на боевом дежурстве 450 ракетных комплексов наземного базирования «Минутмен-3». В другой скандал, связанный с употреблением рекреационных наркотиков, оказались замешаны в общей сложности 11 офицеров РВСН, служащие на 6 базах в США и Англии, в том числе трое, проходящие по делу о мошенничестве на экзамене. Этими двумя ЧП беды в ракетных войсках не исчерпываются. В середине декабря было объявлено, что генерал-майор Майкл Керри, командовавший 3 ракетными полками, был в октябре подвергнут дисциплинарному взысканию за неподобающее поведение, вызванное чрезмерным употреблением спиртных напитков на проходившей в Москве военной конференции, и отстранен от должности. В октябре же дисциплинарные меры были применены к 4 офицерам РВСН, которые заснули во время круглосуточного дежурства и оставили открытыми взрывозащитные двери в командные пункты. Месяцем ранее был освобожден от должности заместитель начальника штаба стратегического командования генерал Роберт Келлер, уличенный в использовании поддельных покерных фишек в казино в штате Айова. А в 2008 году министр обороны Гейтс одновременно отправил в отставку 2 начальников ВВС, допустивших несанкционированный вывоз на Тайвань детонаторов ядерных бомб. Если вернуться к первому скандалу с мошенничеством на экзамене, есть ли основания полагать, что за ракетными пультами могут находиться некомпетентные военные? Отвечает офицер запаса американского спецназа Стивен Буччи, который в течение 5,5 лет работал в администрации Буша-младшего помощником министра обороны. Сегодня он старший научный сотрудник фонда «Наследие». Нет, основания для тревоги я не вижу. Это, несомненно, досадное административное происшествие, и Пентагон не мешкая начал его расследовать. Но это не вопрос компетентности стратегических ракетчиков, и у Министерства обороны, я уверен, нет на этот счет никаких сомнений. С ракетчиков, конечно, спрос особый. Они проходят переаттестацию каждый месяц и проходят ее успешно, иначе бы они на своей службе не задержались. И общая дисциплина в американской армии, как мне кажется, находится сегодня на беспрецедентно высоком уровне, что является в значительной мере результатом участия большого числа военнослужащих сухопутных сил и корпуса морской пехоты в реальных боевых действиях. Оперативность, с которой Министерство обороны отреагировало на неуставное поведение своих младших офицеров во время сдачи экзамена, имеет целью заверить и гражданское руководство, и общество в целом, что стратегический ракетный арсенал страны находится в надежных и верных руках. Думаю, Пентагон поступил правильно, перестраховавшись и обязав весь личный состав наземных РВСН пересдать квалификационный тест. То, что офицеры, сдающие этот тест ежемесячно, решили почему-то на этот раз смошенничать, Стивен Буччи характеризует как приступ быстротечной глупости. Впрочем, по его мнению, для кислого настроения у ракетчиков есть некоторые реальные основания. Ракетные войска плохо финансируются уже в течение ряда лет, и это не может не сказаться на настрое личного состава, поскольку слабое финансирование тормозит, среди прочего, служебный рост. Стратегические ракетчики, слава богу, не воюют, и проблемы с дисциплиной, которые с неизбежностью возникают в бездействующих видах вооруженных сил, в Америке традиционно компенсировались высокими окладами, престижностью службы, сравнительно быстрым продвижением по карьерной лестнице. Сегодня в ракетных войсках всего этого нет, а потому начальство обязано очень пристально отслеживать дисциплину среди подчиненных. Стивен Буччи коротко коснулся также скандала с употреблением наркотиков в РВСН. По его словам, добровольческая армия, пусть не в такой степени, как призывная, все равно является сколком общества. И поскольку наркотики получили очень широкое распространение в современной Америке, то присутствуют они и в вооруженных силах, чья профессиональная деятельность сопряжена с большим психологическим и физическим стрессом, требующим периодической разрядки. Только масштабы проблемы в армии куда меньше, и вред, который наносят наркотики, не такой сильный, поскольку злоупотребления вскрываются быстрее, чем на гражданке, и наказываются неотвратимо.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Послушайте информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы дали согласие на проведение 19 января шествия антифашистов в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о возвращении графы против всех на выборах в России. Российские правозащитники призвали президента России Владимира Путина выдвинуть кандидатуру Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека на третий срок. На рассмотрение Сената Соединенных Штатов представлен законопроект, которым предусматривается запрет на въезд в США для нарушителей прав человека во всем мире. Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь заявил, что лидер северокавказских боевиков Доку Умаров мертв. Кадыров сообщил, что есть записи переговоров так называемых эмиров, в которых они заявляют о смерти Умарова, соболезнуют друг другу и обсуждают кандидатуру нового эмира. Продолжительность предстоящего саммита России и ЕС сокращена до нескольких часов. Как сообщила пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон Майя Кацьянчич, он состоится 28 января. Ранее предполагалось, что саммит продлится два дня. Власти Нидерландов достигли соглашения о выплате компенсации с матерью погибшего в депортационном центре в Роттердаме российского оппозиционера Александра Долматова. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хочет возглавить комиссию по празднованию 70-летия главы КПРФ Геннадия Зюганова. Южная Корея отвергла призывы КНДР отменить намеченные на феврале и март совместные с США ежегодные военные учения. И о валюте: доллар сегодня стоит 33 рубля 40 копеек, евро 45 рублей 49 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к важным российским темам. Российские политические силы начали выдвижение своих кандидатов на пост уполномоченного по правам человека. Срок полномочий Владимира Лукина истекает. На этом посту он находился два максимально возможных пятилетних срока. Первым официально выдвинутым кандидатом на должность омбудсмена стала депутат от ЛДПР в Государственной Думе Елена Афанасьева. Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» может выдвинуть на этот пост зампредседателя Госдумы Людмилу Швецову и председателя Комитета по гражданскому уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова. Тем временем российские правозащитники высказываются за то, чтобы оставить Владимира Лукина на третий срок. Велика ли эффективность работы омбудсмена в Российской Федерации? Об этом ведущий программы «Радио Свобода. Грани времени» Владимир Карамурза побеседовал с известными российскими правозащитниками. Вот мнение Александра Музыканского.
Мне кажется, что в России такой институт как раз больше нужен, чем в каких-то странах, где он появился значительно раньше. Там Швеция еще в прошлом веке или еще что-то. Но вот если говорить о федеральном уполномоченном, то должен быть человек, который одновременно общается и с правозащитным сообществом, если может так начинать, знает, что там происходит, чем больны, какие идут процессы, и может донести напрямую эту информацию до первого лица государства. В России, как ни крути, от первого лица государства много очень зависит. И вот такой человек, который имеет вот такую непосредственную связь, во многом от этого и может определяться интенсивность его работы. Но что касается процедуры выдвижения, то понимаете, ну да, сейчас месяц будут выдвигать разные кандидатуры, самые, может быть, неожиданные, экзотические, но в конце концов выдвинут кандидатуры еще более неожиданные. Но вот вспомним 2004 год, когда кто-нибудь разве мог ожидать, что на эту должность будет выдвинут Владимир Петрович Лукин? Оппозиционная партия, один из лидеров, даже основателей оппозиционной партии «Яблоко» в Думе, получил большинство «Единая Россия». И президент вдруг, значит, как рассказывал Владимир Петрович, в беседе говорит: «Я как раз хочу иметь человека с оппозиционным настроем, мне не хватает информации, мне нужен еще один канал информации. Еще тогда попробовал Владимир Петрович пошутить, говорит, да вам-то уж не хватает информации, да у вас столько информаторов, Владимир Владимирович. Нет, сказал, это все одна информация, а мне нужна еще и другая. Вот в этом смысле, ну, я не буду перечислять, что там сделано за это время было, какие-то успехи, но, скажем, за последние 10 лет было 23 уполномоченных региональных, сейчас, кажется, 73 или 74. То есть в каждом регионе тоже есть такие люди, такие лица. Но в России нужно развивать такой институт, нужно придавать ему большое, все большее значение. С очень многими вещами он связан. Вот смотрите, если места заключения, единственное место, куда не допускают сейчас представители общественных наблюдательных комиссий, уполномоченных и прочих, это конвойные помещения судов Московского городского суда в Москве, районных судов. Это единственное помещение, куда не допускается. Нету его в списке в законе об общественных наблюдательных комиссиях. Ну, а вот там и происходит самое большое безобразие. Просто нормальное, натуральное избиение. И в Московском городском суде, и в других. И вот как ты будешь это дело? Как ты будешь это дело контролировать? Если бы этого не было, то это было бы и в изоляторах, и, ну, московских, по крайней мере, было раньше. Сейчас таких жалоб на самих содержащихся в изоляторах нету. А вот нету, пробел в законе появился. Этим пробелом тотчас же воспользовались тех, кто хотят ужесточить, тех, кто хотят почувствовать свою власть над вот этими вот, даже еще не осужденными, а только лишь обвиняемыми.
Да. Говорил правозащитник Александр Музыканский. А вот мнение лидера движения за права человека Льва Пономарева.
Присоединяясь к тому, что говорил Александр Ильич, что такая должность крайне необходима в России, и больше, чем, может быть, в тех странах, так, то, что мы называем с развитой демократией, но бесспорно она не сбалансирована. Это вообще, конечно, серьезный, очень большой разговор необходим, потому что вот возьмем клятву президента, да, с чего она начинается. Я вступая в должность, там, ну, приблизительно, я не помню точно текст, в должность президента России, клянусь быть гарантом, он начинается, гарантом прав и свобод человека, а потом уже идет суверенитет страны, там, и все остальное. То есть он начинает с этого, гарант прав и свобод. Возникает вопрос, существует ли, вот, так сказать, вот такая гарантированная, ну, обслуживающая вот эту главную его миссию, гарант прав и свободы человека. Фактически, вот уполномоченный правам человека как бы для этого предназначен, еще вторая структура, Совет по правам человека при президенте. Но эти структуры очень отдалены от президента. Ну, сколько раз Лукин встречался за прошлый год с президентом? Ну, 2-3, может быть, раза, не больше. Понимаете? Есть обязательность представления ему доклада, и там на некие встречи президента с Советом по правам человека, куда приглашается Лукин. Непосредственного контакта нет. Поэтому фактически можно сказать, что это как бы вот это вот, я бы сказал, так как у нас власть-то она вертикальная, как бы, да, ясно, что силовики, они имеют возможность почти, ну, я думаю, что практически каждый раз, когда возникает какой-то вопрос, достучаться до президента. Но каждый раз, когда возникает важный очень вопрос, связанный с правами человека, у Лукина бесспорно, я просто знаю обстановку, такой возможности нет достучаться до президента. Но он еще, дай бог, может дозвониться там до Володина, допустим, да, так сказать, или тоже Федотов. А, но и у Володина контакт с президентом тоже не ежедневный, не ежечасный. Поэтому ситуация крайне несбалансированная. И поэтому стоит вопрос не только с тем, о том, что вот такую уполномоченную нужно, надо менять формат работы уполномоченного. И не только уполномоченного, надо создавать вот эту, условно говоря, прямую мобильную вертикальную связь президента, чтобы это он, как гарант прав и свободы человека, мог выслушивать другую точку зрения. В тот момент, когда возникает конфликт между силовиками и правозащитниками. А этот конфликт, он постоянен, как в том числе и говорил Александр Ильич.
Считает правозащитник Лев Пономарев. Бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев уверен, что омбудсмен должен обладать в первую очередь высоким нравственным авторитетом.
Дело-то не в том, каковы были успехи и неудачи. А дело вот в чем. Я не вполне согласен с теми, кто выступал до меня, с Александровичем Музыканским и Львом Александровичем Пономаревым. Как я полагаю, дело омбудсмена вовсе не быть связным между обществом и президентом. Это самостоятельная конституционная фигура. А омбудсмен не имеет властных полномочий, но он должен иметь высокий нравственный авторитет. А в тех странах, где эта служба хорошо функционирует, никогда не бывает, чтобы ведомство или иная государственная служба не согласилась обратить внимание на то, на что указывает омбудсмен. Это считается неприличным. А у нас, увы, это не так. И служба эта поневоле совершенно независимо от того, от успехов или неуспехов действующего омбудсмена, а по обстоятельствам оказывается не очень эффективной, недостаточно эффективной. Омбудсмен должен быть совершенно самостоятелен и независим ни от каких других мнений. К сожалению, у нас этому выстроены мощные препятствия. Должен сказать, что некоторые рекомендации, утверждения, оценки Владимира Петровича Лукина просто никем не были замечены, кроме правозащитников.
Считает правозащитник, бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев. А знаете ли вы, кто сейчас является уполномоченным по правам человека в России, чем он занимается? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Тюмени, корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Кольцову.
Уполномоченный по правам человека у нас Павел Астахов, и занимается он правами детей, защитой детей, защитой детей в том числе от домашнего насилия.
Мне стыдно признаться в своей некомпетентности в этом вопросе.
Павел Астахов, ну да.
Не знаю, ни разу с ним не сталкивалась с какими-то ситуациями, по которым могла бы к нему обратиться.
А я этим не занимаюсь, я не политик.
Мне как-то это интересный вопрос.
Понятия не имею.
Путин. Я считаю, что Путин и Медведев меня вполне устраивают и защищают все мои права. Я очень довольна.
Владимир Владимирович Путин.
Даже не в курсе.
Ну, он, наверное, занимается тем, что защищает права граждан России. А уполномоченный в лицо помню, а фамилию нет.
Да знаем мы его, забыли.
Забыли его.
Он давно занимается этим по правам человека.
А чем он конкретно занимается?
Не знаем, чем он занимается.
Ну, конкретно, как следить, чтобы законодательство было и чтобы все выполнялось.
Я не знаю, кто правам человека. Слыхал, но забыл. Так, ну, я думаю, что он это самое должен защищать конституционные права населения.
Должен заботиться о правах граждан. Этот Ракетский, по-моему, у нас ребятам. Астахов, а кого я знаю? Не знаю, конечно. Он Астахов говорит, ничем не занимается, он пройти невозможно, вот и все по улице.
А я не знаю, кто главный по правам человека в России, не знаю, чем он занимается.
Не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
Нет, не знаю.
Этого вопроса я не знаю, если честно, ответа на него.
А хотя бы предположить, чем он может заниматься?
Ну, какой-то человек, на который помогает государству. А поточнее, не могу ответить на этот вопрос.
В России? Лукин? Права россиян защищать, наверное.
Так жители Тюмени ответили на вопрос, знаете ли вы, кто сейчас является уполномоченным по правам человека в России и чем он занимается. С жителями Тюмени беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Кольцов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Свобода» в подиуме микрофона Светлана Павлова. Сейчас подробнее о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы дали согласие на проведение 19 января шествия антифашистов в памяти об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Демонстрация должна состояться на трех московских центральных бульварах. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о возвращении графы против всех на выборах в России. Российские правозащитники призвали президента Владимира Путина выдвинуть кандидатуру Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека на третий срок. На рассмотрение Сената Соединенных Штатов представлен законопроект, которым предусматривается запрет на въезд США для нарушителей прав человека во всем мире. Законопроект, получивший название «Закон о всеобщей ответственности за нарушение прав человека», был разработан сенатором-демократом Бенджамином Кардином и его коллегой-республиканцем Джоном Маккейном. Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь заявил, что лидер северокавказских боевиков Доку Умаров мертв. Кадыров сообщил, что есть запись переговоров так называемых эмиров, в которых они заявляют о смерти Умарова и соболезнуют друг другу. Продолжительность предстоящего саммита России-ЕС сокращена до нескольких часов. Как сообщила пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон Майя Кацьянчич, саммит состоится 28 января. Ранее предполагалось, что он продлится 2 дня. Власти Нидерландов достигли соглашения о выплате компенсации с матерью погибшего в депортационном центре в Роттердаме российского оппозиционера Александра Долматова. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хочет возглавить комиссию по празднованию 70-летию главы КПРФ Геннадия Зюганова. Индонезийские власти заявили, что усилят морское патрулирование после того, как военные корабли Австралии вторглись в территориальные воды Индонезии. И о валюте. Доллар сегодня стоит 33 рубля 40 копеек, евро 45 рублей 49 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». До Олимпиады в Сочи остается меньше месяца. По российским городам проходит эстафета Олимпийского огня. Сочи готовит к приезду спортсменов и иностранных гостей, защищают от бродячих животных, трудовых мигрантов, чистят и озеленяют улицы. Словом, пытаются придать городу вид олимпийской столицы. К субботникам и другим добровольно-принудительным мероприятиям по благоустройству Сочи привлекают бюджетников со всего Краснодарского края. Ветеринаров, агрономов, врачей, учителей, мелких чиновников. Их же убедительно просят поработать на Олимпиаде волонтерами. Отказываются немногие, опасаются неприятностей на работе. В российских больницах прошли слухи, что в связи с Олимпиадой слишком дорого обошедшейся российскому бюджету. Врачам урежут зарплаты и различные надбавки. Этого же опасаются и учителя. Как российские бюджетники, активно занятые в олимпийских мероприятиях, воспринимают Олимпиаду? Как масштабные спортивные соревнования в Сочи повлияли на их жизнь? Выясняла моя коллега Любовь Чижова.
Бабушка москвички Инны Денисовой с сердечным приступом попала в кардиологическое отделение 4-й градской больницы. Об этом Инна написала пронзительный пост в Фейсбуке, на котором множество пользователей. Все больничные ужасы, которые описала Инна, происходили на фоне разговоров о том, что в связи с Олимпиадой финансирование медучреждений будет урезаться.
С точки зрения спасения жизни в этой кардиореанимации, ну, наверное, к врачам вопросов нет, потому что, в общем, жизнь спасена. Вопрос о качестве, как все это делается. Человек, который в тяжелом состоянии попадает в нашу городскую больницу, ну, в общем, я думаю, что это ни для кого не секрет, он попадает в немножко нечеловеческие условия. Дальше вопрос твоей моральной устойчивости, твоей стрессоустойчивости, насколько ты можешь все это выдержать. Колоссальный стресс от того, что ты заходишь в помещение, где нехороший запах. Ты видишь врачей, которые ходят в эту реанимацию в куртках, там, в ботинках. Ты слышишь разговоры о том, что в этой реанимации в 2 раза больше людей, чем коек. Ты ждешь возле входа у реанимации информации о своем больном, а открываются двери, вывозят трупы один за одним. На самом деле никакого осуждения этих людей у меня нет ни секунды, потому что все, что я слышу вокруг этого, это то, что эти люди либо получают копейки, либо не получают зарплаты вообще. И то эти зарплаты, которые они получали, они еще были урезаны. Об этом вот говорится. Я спросила у нескольких своих влиятельных людей в медицине, знакомых, а правда ли, что бюджетникам урезаны деньги? Он сказал, да, это абсолютная правда. То есть это информация, которая никуда не попадает, но при этом есть такой факт. А на Фейсбуке действительно очень многие поддержали это мое наблюдение, да, там многодетные матери сообщили, что им урезаны пособия, то есть это не только врачи, там, медсестры, охранники больниц сообщили, что урезаны деньги, там, дети, которые находятся на домашнем обучении. То есть вот какая-то такая странная ситуация происходит с федеральным бюджетом, при этом, в общем, чтобы любой человек может набрать в интернете там, расходы на Олимпиаду и увидеть статью в ведомостях, где переведена цифра 185 миллиардов рублей из федерального бюджета, потрачено на Олимпиаду. С одной стороны, мы слышим разговоры о сокращении федерального бюджета, а с другой стороны, мы видим цифры о вливании в Олимпиаду из этого федерального бюджета колоссальные цифры.
В департаменте здравоохранения Москвы, куда я обратилась за комментариями, информацию Инны опровергли. Ни о каком снижении финансирования больниц, медицинская помощь в которых оказывается пациентам на должном уровне, не может быть и речи. Несмотря на официальное уверение, что зарплаты бюджетников и после Олимпиады останутся прежними, опасаются снижения зарплат и российские педагоги. Их, к тому же, активно привлекают к участию в предолимпийских мероприятиях. Они добровольно-принудительно встречают олимпийский огонь в своих городах, изображая восторженных горожан, и рассказывают школьникам об истории Олимпийских игр. Конечно, сказать, что все учителя против Олимпиады, было бы неправдой. Но вот то, что педагогов заставляют изображать олимпийскую массовку под угрозу увольнения, многих раздражает. Об этом говорит глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Напрямую Олимпиада с выплатой зарплаты учителей никак не связана. Нигде мы не слышали таких фактов, чтобы в каком-то из регионов, тем более в регионах, связанных, допустим, с Олимпиадой, задерживали зарплату со ссылкой на то, что это в связи с тем, что вот есть проблемы с проведением Олимпиады. Но недавно принят был бюджет трехлетний и на 13-й, 14-й, 15-й годы. В соответствии с этим бюджетом расходы на развитие образования сократились и очень значительно. И, в общем, многие чиновники, неофициально, но вот в приватных беседах говорили, а что вы хотите? Нам нужно покрывать расходы, которые понесло государство на целый ряд там статусных мероприятий, в том числе на Олимпийские игры. Что касается участия учителей во всех этих вот мероприятиях, связанных с проносом олимпийского огня по стране, то, естественно, учителя всегда и принимали самое активное участие, и порой не по своей воле. Их очень активно заставляют работать на выборах всех уровней и на всех общественных мероприятиях. В первую очередь разнарядки дают, конечно, школам. Достаточно много на бытовом уровне среди учителей, не только среди учителей, идет такого кухонного ворчания по поводу того, что мы слишком много уделяем внимания всякого рода таким акциям, а не занимаемся серьезно такой кропотливой работы внутри страны, это есть какого-то возмущения или какого-то негодования по поводу проведения Олимпийских игр среди учителей не было никогда.
Это был глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков. А вот учитель из Адлера Арсен Вишневский отказался участвовать в бесплатных субботниках по благоустройству Сочи, рассудив, что уволить его педагога со стажем, преподающего в школе 4 предмета за 12 тысяч рублей в месяц, администрация не решится. Арсен проигнорировал все призывы начальства стать дворником и озеленить на добровольной основе. Он также отказался присоединяться к команде волонтеров, которые должны показывать гостям Сочи все хорошее, что там есть. И пока с учителем ничего не случилось, он по-прежнему преподает в школе и ждет Олимпиаду, к которой относится крайне отрицательно.
Не деньги, что украли. Можно было построить еще один такой город, как наш Сочи. Почему я должен работать, например, за вот этих Балаловых, или кто там еще украл, уехали, отдыхают, а я за что? За то, что 12 тысяч я получаю, и как это, знаете, отношение к учителям, как бы сейчас. Ну, бессовестное отношение.
А многие ли из коллег тогда вас поддержали, тогда, когда вы отказались идти на этот субботник и работать там бесплатно?
Многие возмущались, но, понимаете, скрипя сердце, пошли. Я развернулся и ушел.
Администрация школы вас как-то за это наказала?
Ну, пока молчат. Почему молчат? Я один веду уже 4 предмета, понимаете? ОБЖ, технология нет. Еще история обществознания. Ну, меня выгонят что-нибудь. Я просто знаю, что меня они не выгонят, потому что за такие деньги, 12 тысяч, ну, никто не пойдет работать.
А школьники знают о вашем поступке и как они к нему относятся?
Нет, я с ними об этом не говорил.
Как сочинские учителя связаны с Олимпиадой? Как еще Олимпиада сказывается на вашей повседневной жизни и работе?
Очень просто.
снимают занятия учителей, потому что мало вот было, да, под фигурное катание людей не было. Там, говорят, Плющенко возмущался, пустые залы. Сейчас вместо того, чтобы проводить уроки, учителей снимают и на это, на фигурное катание. Репетиции или показательные выступления. Но я отказался от этих поездок. Я сказал, что я не поеду.
А вот уже почти через месяц будет открытие Олимпиады. Как-то вот вас привлекают? Вас, я имею в виду, учителей сочинских.
Хотели привлечь, как этот называется, волонтеров. Я отказался, я в грубой форме, правда, отказался. Сказал, что я не хочу, считаю это вообще подлостью. У нас чиновники все берут взятки. И в наглую разворовывают бюджет. И довели все образование, медицину до такого состояния, ну, куда дальше уже нельзя.
Это был учитель из Адлера Арсен Вишневский. В преддверии Олимпиады Сочи, который совершенно бесплатно метут, расчищают и украшают врачи и учителя Краснодарского края, превратился в город строгого режима. В нем уже несколько месяцев несут службу сотни тысяч полицейских из всех российских регионов. 7 января там действует особый режим безопасности, объявленный Владимиром Путиным после взрывов в Волгограде. Работа в полиции подразумевает, что ее сотрудник может быть отправлен для несения службы в любую точку страны, если это нужно государству. Олимпиада в Сочи стала точкой в карьере старшего лейтенанта Светланы. Она попросила не называть ее фамилии, которая долгие годы проработала в комиссии по делам несовершеннолетних в одном из райцентров Тверской области. Начальство приказало ей, маме двоих детей, на 4 месяца поехать в Сочи, стоять в олимпийском оцеплении. Светлана отказалась, и ей пришлось уволиться из полиции по собственному желанию за 3 года до пенсии. Впрочем, она об этом не жалеет, а сочувствует коллегам, которые поехали охранять Олимпиаду, хотя совсем этого не хотели.
У нас вот такая вот приключилась петрушка. Господа, вышестоящие полицейские стали направлять в Сочи. 4 месяца. Оцепление стоит 12 часов. Охрана общественного порядка. Это будет живой щит просто-напросто, как бы вот этих полицейских всех там на Олимпиаде.
А по какому принципу вам делали предложение? Вам предлагали, вы можете поехать или не поехать, или говорили, что поедут все, или говорили, поедет каждый второй. Вот как это происходило?
Мне пришли, сказали, соглашайся, или ты едешь, или больше не работаешь. И я одна такая. Еще девушка у нас была тоже с района. У нее вообще, она мать-одиночка. Ее тоже поставили перед фактом, но за нее там заступился глава района.
А за вас не заступился никто?
Нет, никто не заступался. Знаете, я хочу вам сказать, на данный момент я нисколько не жалею, что я ушла оттуда. Это такое болото. Боятся люди, просто, понимаете, их унижают. Люди трясутся за копейку, за зарплату, потому что негде работать у нас. Ну, я, конечно, потеряла зарплату. Это там у меня было 37 тысяч и 3 года до пенсии. У меня было сначала первое время, чтобы обратиться в суд. Но потом я поняла, что этого не стоит. Дело в том, что надо здоровье поправлять сначала за эти свои 20 лет.
За что послужило все-таки вот лично для вас главной причиной? Почему вы отказались ехать в Сочи?
Из-за ребенка. У ребенка позитивная травма, постоянно болеем. Ребенку у меня 5 лет. У меня помимо младшего еще старший ребенок.
А как вы в принципе относитесь к Олимпиаде?
Знаете, я считаю, что это пир во время чумы. Так я считаю. Это такое, вот я не знаю, куда деньги, это я бы лучше все вот эти вот деньги бы, я бы на детей больных потратила, на эти детские дома потратила, чтобы этих ребят не было. Чтобы, понимаете, чтобы детям. Но до такой степени это ведь, вот посмотрите, даже там Обама это собрался не ехать на эту Олимпиаду. Видите как? Ничего, и все.
Понятно. Главной целью олимпизма, как говорится в Олимпийской хартии, является становление спорта на службу гармоничного развития человека, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. Но нынешняя Олимпиада в Сочи, похоже, войдет в историю олимпийского движения как чемпион по унижению человеческого достоинства. Тому пример – измученные олимпийской стройкой и обманутые при переселении местные жители, сгоняемые на радостные олимпийские гуляния врачи и учителя с зарплатой 12 тысяч рублей и другие бюджетники, которые называют объявленный в стране праздник спорта, пиром во время чумы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Одну из древнейших часовен Карелии, пострадавшую от рук неквалифицированных реставраторов, в экстренном порядке перевезли из заброшенной деревни Лазарево Медвежьегорского района в город Сегежа. Теперь работы по спасению объекта культурного наследия федерального значения будут проводиться под надзором ведущих специалистов в области русского деревянного зодчества, рассказывает Лиля Пальвелева.
В прошлые века деревянные часовни, подобные той, что сохранилась в деревне Лазарево, существовали в каждой деревне Карельского Сегозерья. До наших дней сохранились считанные единицы таких построек, поэтому вполне закономерно, что Ильинскую часовню, немного покосившуюся и утратившую главку с крестом, было решено включить в целевую федеральную программу «Культура России». На реставрацию 400-летней постройки выделили 1 000 000 рублей. Провели, как полагается, конкурс. Его выиграла новгородская фирма-реставратор. В ноябре минувшего года почти случайно обнаружилось, что к работам над ценным памятником привлечены гастарбайтеры, не обладающие даже минимальными профессиональными навыками. Никакого надзора специалистов над их действиями не было. Генеральный директор реставрационного центра архитектуры производства обучения Александр Попов сообщает, когда он с коллегами приехал в Лазарево, то обнаружил там такую картину.
3 молодых человека проводили реставрационную работу. Невооруженным глазом было понятно, что это люди к реставрации не имеют никакого отношения. Инструмент был самый примитивный. И в основном бензопилы. Они, значит, разобрали эту часовню, не замаркировав ее, и начали собирать. Ну и, естественно, раз маркировки не было, не попадали в старые стойки, в старые бревна. И вылезают. Они их берут, подпиливают бензопилы. Короче говоря, они делали, как умели. Они не использовали исторические технологии. После такой реставрации памятник превращается в обычный такой новодел, в котором смотреть, в общем-то, нечего. Министерство культуры остановило работы. Когда я стал представителем министерства, говорят, да нет, это известная, замечательная фирма, которая ведет такие работы. Для меня понятно, что не может замечательная фирма посылать на памятник 16-17 века людей, которые в этом некомпетентны. Понимаете, в какой-то момент было выдано лицензии реставрационных около 4000. Но нет такого количества этих самых фирм, которые умеют реставрировать памятник.
Вы сказали, что эту часовню составили как попало. Бревна не были промаркированы и в произвольном порядке сложили некое новое сооружение. А вот теперь ее можно все-таки вернуть в первозданное состояние? Или тот вред, который нанесен памятнику, уже невосполним?
Там же есть старые бревна, которые вот попилены бензопилой. Как это восполнить? Никак. Полы, допустим, они сделали новые бензопилой. Кстати говоря, и той они владеют плохенько.
Даже топоры, говорит Александр Попов, были не те, что требуют научной реставрации. Не использовался и другой плотницкий инструмент с незнакомыми большинству современных людей названиями. Тесло, скобель, черта. Кроме того, технология требует, чтобы бревна для замены подгнивших венцов использовались только выдержанные. Сырая древесина скоро сгниет.
Лес заготавливается для таких работ специально. Декабрь, январь, февраль, то есть зимнее время. А работы проводятся в летнее время. У них летний материал, тот, из которого делать этого нельзя. Очень хороший такой там был кусочек старого косяка, и был замечательно вот видно, с каким мастерством все это сделано. И вот на это-то, собственно говоря, и надо было смотреть, когда туда приезжаешь. А когда вместо этого тебе поддают этот самый новодел, сделанный бензопилой, из непонятно какого материала, непонятно какими руками и непонятно с какой головой, там, естественно, смотреть нечего.
То есть материал, вот инструмент должен быть аутентичный?
Конечно. В 99-м году были приняты стандарты по реставрации деревянной архитектуры. Наша страна подписалась. И там совершенно четко прописано, как можно проводить реставрационные работы. Там сказано, из такого же материала, то есть если сосна, значит сосна. Елку использовать нельзя. Технологии изготовки материала были такие, значит надо их соблюдать. Дальше. Историческим инструментом, по историческим технологиям. И там еще есть такой один пункт. Обучать молодежь для того, чтобы она умела это делать. Ни один из этих пунктов в данном случае не выполнен. То есть вот ровно все для того, чтобы памятника не было.
Александр Владимирович, ситуация с Ильинской часовней – это исключительный случай для русского наследия деревянного зодчества или это типичная история?
Это норма. Государство выделяет деньги. И за эти деньги памятник мы уничтожаем.
Считает Александр Попов. И все же, по мнению доктора архитектуры профессора Вячеслава Орфинского, случай с Ильинской часовней из ряда вон выходящий. Он заявляет, что с памятником народного деревянного зодчества столь бесцеремонно обошлись впервые. Что же до наказания фирмы-реставратор, минимальный штраф в 200 тысяч рублей, ученый называет смехотворным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 13 часов 5 минут на волнах Радио «Свобода» слушайте повтор программы «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.